Я хотел тему предложить на сегодня и на последующие вечера об Иисусе Христе, как образ подражания. Вот это так серьезно в нашей жизни. Какое место занимает Иисус Христос в нашей жизни? Это имеет большое влияние на всю нашу духовную жизнь, на наше спасение. Вот какое положение имеет Иисус Христос в Божьем плане спасения? Вот некоторые, так хотелось на некоторых мыслях остановиться. Бог сам ему дал это положение, можно так сказать, что Иисус Христос – это важнейшая личность между небом и землей. Важнейшая личность между небом и землей – это наш Господь Иисус Христос. Вот мы находим немало мест, что Иисус Христос превыше всего, Он есть Господь. С одной стороны, это прекраснейший из всех сынов человеческих. Да, мы читаем так. Ты прекраснее всех сынов человеческих. Прекраснее всех людей, прекраснее наш Господь. С другой стороны, Он поставлен в образец нам. Мы можем Ему и должны подражать. Именно об этом я хотел и в течение, может быть, вечеров последующих говорить, как Иисус Христос образец, в чем Он образец, в чем мы должны подражать Ему. А сегодня немножко больше именно какое место дал Ему сам Бог, особенно в плане спасения в церкви и в жизни каждого из нас. Вот мы, Он, Иисус Христос, Он Господь. Для меня это стало, Он есть Господь господствующих и Царь царствующих. Это Иисус Христос. Мне очень интересна стала мысль, вот если кто хочет так, может больше прочитать, я прочитаю из Деяний апостолов, проповедь Петра. Никогда так как-то поручили мне разбор проводить, и я увидел эту мысль. Раньше ее не замечал. Я прочитаю из 2 главы, 36 стих. Это проповедь Петра, можно сказать, первая такая, первое благовестие, первая проповедь призывная. Это проповедь апостола Петра. И здесь сказано: «Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Бог соделал Господом и Христом. Если проследить вот эту проповедь Петра, то можно сказать, сначала он открывает это, можно сказать, образец такой евангельской проповеди. Вот если мы хотим научиться проповедовать, видеть, о чем надо проповедовать, то мы можем в образец взять эту проповедь. Он, во-первых, открывает греховность этих людей, к которым обращается, говорит: вы убили его. Того, которого Бог вам послал, вы его убили. Смело обвиняет их и открывает им их греховность. Потом говорит о воскресении Иисуса Христа. Надо сказать, что это всегда тоже самые ярые нападки – это на эту весть о том, что Иисус Христос воскрес. И в конце он приводит их к тому, что это есть Господь. Это есть Господь. Знаете, без этого невозможно спасение, без того, чтобы мы признали Его Господом, потому что Его Бог сделал Господом всего. Его Бог сделал. Поэтому, если сердцем верует к праведности, то устами исповедует ко спасению. Что исповедует? Исповедует Иисуса Христа Господа. Это спасительно. Без этого нет спасения. Нередко, знаете, особенно мы встречаемся с этим сегодня и в наших местах, когда проповедуется благовестие неполное, когда не доходит до этого пункта, что Иисус Христос должен быть Господом. Бог определил ему, дал ему имя превыше всякого имени. Это имя Иисуса Христа. Превыше всякой власти поставлен наш Господь. Вот это место в плане спасения имеет наш Господь. Мы должны это принимать сердцем, верой и покоряться этому. Он есть Господь. Мы и другие места еще прочитаем, которые об этом говорят. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 6 стих. Здесь сказано: «Но у нас один Бог, Отец, из которого все и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, которым все и мы им, и один Господь, Иисус Христос». Еще из Колоссянам мы иногда будем повторять вот некоторые места, потому что в них могут быть разные мысли, на которые хотелось обратить внимание. Это послание Колоссянам, 1 глава, 15 стих, прочитаем здесь. По 19, может быть, потом еще будем касаться каких-то стихов. Первое, то есть послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 стиха, об Иисусе Христе сказано: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Вот это место определил Иисусу Христу, нашему Господу, сам Бог. Поэтому это как раз, знаете, это в Божьем плане спасения. Вот когда человек смиренно, человек ли, или Иисус Христос образец нам в этом, что Он не посягал на это место, Он не своей силою достиг этого, не сделал это каким-нибудь своевольным путем, Он поставлен на это место. Самим Богом Он определен на это место, Он соделан Господом. И еще хотелось обратить внимание, что Иисус Христос – это середина или центр всего. Вот в некоторых так мы можем сейчас это проследить. Хотелось на этом остановиться. Или середина мы встречаем, или центр всего. Вот, во-первых, в триединстве Христос занимает какое место? Середину, да? Центр – это середина. Мы говорим: Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой. Вот тоже Он имеет центральное место или центр, середина в триединстве Божьем. Кроме одного места, и это имеет значение, это в Откровении в первой главе, там другой порядок. В остальных местах мы именно в Священном Писании находим такой порядок: Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой. В Иисусе Христе мы видим сердце Бога. Вот Он есть совершенное откровение Бога о себе. Это очень важно в нашем спасении. Мы должны это помнить, братья и сестры, понимать это. Вот знаете, для меня эта мысль очень дорого стала. Что могли бы мы знать о Боге, если бы не Иисус Христос? Что могли бы мы знать о Боге? Вообще, Бог не поддается какому-либо исследованию, не правда ли? Бога можно наблюдать. Мы находим, что можно наблюдать, что всякий человек, никто не может оправдаться, потому что всякий имеет какие свидетельства, такое общее откровение о Боге. Это Бог открыл себя в природе, в творении, да, Он открыл себя. И в совести каждого человека Бог открыл себя. Каким образом? Каждый человек имеет сознание, пока он, как мы по-русски говорим, не потерял совесть, имеет какое-то сознание своей ответственности перед кем-то. Не правда ли? Каждый из нас это чувствует. Вот это доказывает, что и это откровение имеет каждый. Но это совсем небольшое откровение, и мы бы никогда не могли знать, как можно исследованием найти Бога, вопрошает в книге Иова, значит, как можно? Можно ли исследованием найти Бога? Нельзя. Мы можем Бога познать только столько, сколько Он нам откроет о себе. И самое полное и большое откровение Божие – это Иисус Христос. В Нем мы видим сердце Божие. в нем середину Божию, в нем мы видим Бога, мы можем познать Бога. Давайте прочитаем эти места, которые об этом говорят. А потом это и послание к евреям, 1 глава, 1-3 стиха. Послание к евреям, 1 глава, 1-3 стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Этот, будучи сиянием славы», значит, о Христе говорится, да, заметим, «этот, Христос, будучи сиянием славы и образом ипостаси», это несколько трудное слово в русском, это значит сущности. Как в немецком она звучит? Визенс, да? Сущности его. Значит, этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Вот это именно Господь, здесь о нем сказано, что он есть образ сущности Божией. Мы никогда бы, Бог есть Дух, и мы никогда бы не могли постигнуть Бога, если бы Он нам не дал такое совершенное откровение. Иисус Христос есть совершенное откровение о Боге. Он есть образ, образ сущности Его. То есть Он открыт, Бог открыт нам в Иисусе Христе, потому что Он сказал: «Я и Отец одно». И еще мы находим такое место. Интересно, это как образ Божий, это еще Колоссянам, там, где мы уже читали, в 1 главе сказано. В первосвященнической молитве Иисуса Христа он говорит: «Это же есть жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Еще одно место из Колоссянам 2 главы прочитаем. 9 стих. Колоссянам 2 глава, 9 стих. «Ибо в нем», то есть во Христе, «обитает вся полнота Божества телесно». Это тайна, братья и сестры. Особенно, когда вот сейчас недавно прошло Рождество, да, его сделали таким детским праздником иногда. Наверное, у вас особенно здесь. Ну, я не имею в виду в церкви, а вот так в народе. Здесь, наверное, таким детским праздником сделали, таким внешним это. А ведь это великий праздник, это великая тайна. Я, вот смотрите, читая эти слова, я не могу их постигнуть в глубину. В нем, в Иисусе Христе, сокрыта вся полнота Божества телесно. Вот мы так ограничены, человек так ограничен, да? Как мог Бог в эту ограниченность поместить такое великое, свое бесконечное естество вот в человеческий образ? Какая тайна? Не напрасно сказано: великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Это тайна, это наш Господь. И чтобы нам постигнуть Бога, нам нужно постигать Иисуса Христа. Это вся полнота Божества телесно. Мы бы иначе не могли постигнуть Бога. Мы бы ничего о Нем не знали. И сколько бы наш разум ни напрягался, мы бы никогда не постигли Бога. Бог пришел нам, мне так нравится, у пророка Исаии сказано: «О, если бы ты расторг небеса и сошел». Такой, знаете, вот такой вырывается такое желание сердца человека к Богу: «О, если бы ты расторг небеса и сошел». И Бог сделал это. Он расторг небеса и сошел в образе Иисуса Христа. Бог, который явился во плоти. Вот это откровение Божие. Поэтому, постигая, Бог дал нам возможность, чтобы постигать Бога через Иисуса Христа, постигая Его. Я часто об этом, ну, мне так нравится это в Павле, помните, когда филиппийцам, например, он говорит, что все, что было для меня преимущество, я почитал читой. Да и все почитаю читой. Ради чего? Ради познания Иисуса Христа, чтобы познать Его, ради превосходства познания. Вот если это действительно желание вот в нашем сердце познавать Бога, а это есть наша жизнь вечная, и путь к этому – это Иисус Христос. Путь к познанию Бога – это наш Господь Иисус Христос. Значит, это полное откровение. Мы в Иисусе Христе видим середину Бога, Его сердце. Вот знаете, если в творении открылась Божья премудрость и Божья сила, потому что Он все сотворил Словом, силой Слова Своего, да, и премудростью Своею, то в деле спасения человека открылось намного больше, открылось милосердное сердце Бога нашего. Его любовь непостижима. Это то, что не имеет предела. Это любовь Божия, милость Божия. И они явлены, особенно ярко явлены в Иисусе Христе. Вот, знаете, вот Иисус Христос – это Бог, так мы Его понимаем, который жил как человек. Он был истинным человеком, об этом мы будем потом говорить. Он был и истинным Богом. И вот как Бог иногда... Вот как прожить нам, да? Мы встречаем столько проблем, столько труд. Как нам прожить? Бог нам это показал. Он сам прожил здесь на земле. В тех условиях, в которых живем мы, это в лице Иисуса Христа, нам вот открыто, как Бог прожил. Как Он решал те проблемы, с которыми сталкиваемся мы. Об этом немножко позже, но для меня это стало такой драгоценной истиной, когда как-то больше, ярче это увидел, что именно это Бог показал в Иисусе Христе. Он жил, Он пережил это все, Он сталкивался с тем, чем сталкивается каждый из нас, и Он при этом явил совершенное совершенство. Иисус Христос стоит в середине, тоже посередине или в центре, между нами и Богом. Да? Вот мы читаем об этом в первом послании Тимофея. Вторая глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». Человек Христос Иисус, единый посредник. Это тоже, эта сторона, вот в плане спасения Божьим, тоже такая драгоценная сторона для нас, един посредник. Сколько посредников ищет человек иногда, святых, мучеников, да, сколько... Человек понимает, осознает где-то, ему нужен посредник, ему нужен тот, кто бы мог за него замолвить, кто стал бы посредине. Еще Иов когда-то говорит, кто бы стал между нами, между Богом и им, кто бы стал, кто бы мог это быть. И поистине, а кто бы это мог быть, да? И это только наш Господь, который есть Бога-человек, един посредник. Но заметьте, Он есть истинный человек. Знаете, иногда очень, не знаю, как у вас здесь, у нас там очень важно всегда иметь, ну так, грубо говоря, блат где-нибудь, это грубое слово, ну, знакомство, знаете, своего человека где-нибудь иметь. И если есть свой человек в каком-нибудь, ну, где-то среди власти, среди, этот человек живет, у него есть свой человек. Смотрите, как чудесно, у нас есть свой человек. Где, братья и сестры? Свой человек есть. Где он? На небе. Вот знаете, Он вошел превыше небес, пред лицо Божие, человек, заметьте, Он и человек. Это свой человек, это наш человек, который был в наших условиях, и Он стал посреди, един посредник, других посредников. Кто может пред лицо Божие встать? А Он стал и ходатайствует за нас, един посредник. Это Иисус Христос. Какое мы имеем в этом благословение? Вот это место мог занять только наш Господь. Он есть единый посредник. Он стал между Богом и человеком. Иисус Христос стоит посреди истории. Тоже центр занимает. Даже просто в летоисчислении. Как мы говорим по-русски? Так, наверное, по-немецки. Как мы говорим? До рождения Христа и после рождения Христа. Наверное, на немецком тоже так. Хотя восстали на это. Хотят это, вот у нас есть такой материал, заметка такая, и в Германии восстали против этого, и в Англии восстали, кажется, уже насколько религиозная страна, и Германия, и Англия восстали против этого, чтобы это изречение удалить, сделать это другим. Понимаете, чтобы даже это упоминание убрать, восстали уже. Но пока еще стоит это до рождения Христа и после рождения Христа. Так и вся Библия вот делит это все время, вот это последнее время, после рождения Христа, сказано «последние дни». Я всегда думал, что когда писали апостолы там «в последние дни», я думал, что они смотрели на наше время и, по-видимому, описывали наше время, потом понял, нет. «Последние дни» назван весь отрезок уже после Иисуса Христа. После Его явления мы нередко встречаем в последние дни, это после «до» и «после». Вот Иисус Христос стал посреди истории человеческой. Иисус Христос умирает между двумя человеками. Где это было? На Голгофе, да? Между двумя. Иисус Христос посреди человечества, в центре человечества, и делит его на две части. На какие две части? На спасенных и не спасенных, да? С одной стороны, разбойник, который покаялся и принял спасение, с другой стороны, тот, который отверг спасение, он делит, он стоит посреди человечества, он разделяет все человечество. И мы, вот все, кто здесь присутствует, относимся к какой-то стороне, понимаете? Вот знаете, как интересно иногда, мы слушаем так Слово Божие, соглашаемся так, но мы не всегда это ставим именно перед собой, что это относится именно к нам. Вот мы тоже, может быть, сегодня разделены Иисусом Христом. Может быть, кто-то сегодня, надеюсь так, что большинство из нас на той стороне, где спасенный, а может быть, кто-то еще с другой стороны, кто еще не спасен. Иисус Христос разделился в человечество. Он тоже здесь посередине. И Иисус Христос – середина или центр церкви. Так должно быть. Это подобающее ему место. После воскресения он где явился после воскресения? Посреди учеников. Посреди. Это в центре учеников. Так написано, интересно так, в Евангелии Иоанна. Именно так этим словом это и написано. В 20 главе, 19 стих. 20 глава, 19 стих. «Тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Стал посреди их и сказал: „Мир вам“». И в Откровении, это первое собрание, можно сказать, по воскресению Иисуса Христа, где он стал посередине. И в Откровении мы находим в первой главе 12-13 стих: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по перстям, опоясанно золотым поясом». Я тоже не очень люблю толковать Откровение, так много толкований, думаю, что еще одного не нужно, поэтому не стараюсь его толковать. Но, наверное, не трудно согласиться всем нам, что семь светильников – это что? Это церковь, совокупность. Семь – это число полноты Божией. 10 – это число полноты человеческой, 10 – это полное число человеческое, 7 – это полное число полноты Божией. Посреди 7 – это полнота всех искупленных, посреди всех искупленных, посреди Вселенской Церкви Иисус Христос, и Он должен быть посреди и центром всякой церкви. У вас так, братья и сестры? Иисус Христос – центр вашей церкви. Так должно быть. Это вопрос серьезный. И насколько это действительно так, настолько мы испытываем благословение. Это верный порядок, когда это так. Иисуса Христа мы видим и в вечности, посреди славы. Вот в 5 главе, 6 стих здесь сказано, тоже в Откровении, 5 глава, 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые есть семь духов Божьих, посланных на всю землю». Тоже не толкуя все здесь, но посреди славы Божией, потому что престол Божий – это слава Божия, посреди престола, посреди старцев и животных, посередине в центре и в вечности, в славе занимает это место наш Господь Иисус Христос посреди славы. Иисус Христос – это середина, тайна Писания или Дух Писания. Это тоже нам очень важно понять. Когда-то это было для меня таким благословением, когда я понял это. Знаете, другими словами можно сказать, Иисус Христос – это ключ к пониманию каждого стиха Библии. Это ключ. Знаете, если мы не понимаем Писание, значит, мы не знаем Иисуса Христа. Потому что Он есть ключ. Вот им, этим ключом, открывается всякая тайна Писания. Он есть Дух Писания. Некоторые места прочитаем. Это не просто, знаете, что это вопросы, ну, можно сказать, догматические такие, или как мы иногда можем сказать, что теоретические. Братья и сестры, это очень практический вопрос. Если мы не понимаем Писание, то мы не понимаем, не знаем Иисуса Христа. Вот этим ключом открывается всякая тайна Писания для сердец наших. И когда как-то мне это открылось, таким переживанием это было, и действительно, я думал, неужели можно всякий стих открыть вот этим ключом, всякий стих Писания. Как-то одного брата, служителя, друзья сказали ему, когда он посетил печатников, говорят, мы любим больше Новый Завет, там Иисус Христос, в Ветхом Завете Христа нету. Нету Христа в Ветхом Завете или есть? На каждой странице Библии. На каждой странице Библии Ветхого Завета есть Иисус Христос. Вот об этом мы читаем, прежде всего, ярко это в послании Луки, 24 глава, 25-27 стихи. Здесь эти двое, которые шли печальные в Эммаус, им встретился Христос, и Он им говорит такие, с 25 стиха, такие слова. «Тогда Он сказал им, о несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, и начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Как Он изъяснил им Писание? Он показал себя в Писании. Они до этого не понимали Писание. Он говорит, медлительное сердце, неверующее, неверие мешало им этому. Но когда Он им показал себя в Писании, тогда стало Писание ясно. Он есть именно ключ к пониманию Библии. Еще в Иоанна, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих прочитаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Здесь в русском немножко, в греческом и в других немножко иначе. «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». То есть это он говорит иудеям, несколько даже в упрек. «Вы исследуете Писание, надеясь через них иметь жизнь вечную. А меня не видите в Писании. Они свидетельствуют обо мне». Все Писание, оно свидетельствует об Иисусе Христе. И поэтому в любом месте Священного Писания мы должны и можем увидеть Иисуса Христа. И тогда поймем Писание, когда мы там увидим Иисуса Христа. Еще одно место, может, несколько трудно для понимания. Вот это Откровение, 19 глава, 10 стих. Откровение, 19 глава, 10 стих. Иоанн говорит, я пал к ногам Его, Христа, чтобы я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Дух – это что? Это центр, да? Дух – это середина. Когда о духе говорят, то это середина, это внутренний человек. Христос есть дух пророчества. Как тело без духа мертво, так Писание – без Иисуса Христа мертво. Если там человек не видит Иисуса Христа, если он с ним не встречается, как брат сегодня читал, я явлюсь ему сам. Если нам со страниц Священного Писания не открывается Христос, то это Писание мертво. Потому что Иисус Христос есть Дух пророчества. Он есть середина, центр Писания. Поэтому для познания Слова Божия нам нужно познавать именно Иисуса Христа. И еще можно, я бы хотел так сказать, нужно проповедовать не о Христе. Ну, это до какой-то мере верно, до какой-то степени верно. Хочу, чтобы вы поняли, о чем особенно брать. Не просто о Христе проповедовать, а что нам нужно проповедовать? Христа. А мы проповедуем Христа. Я это нередко замечал, что можно о Христе говорить, можно о Христе проповедовать, и можно проповедовать Христа. Но вот что Он для меня, кем Он стал для меня? Вот это решающий вопрос, буду я Христа проповедовать или о Христе? Если Он действительно занял это место в моей жизни, в моем сердце, вот какое место имеет Христос в нашей жизни? Имеет он это место, центральное место, середину? Имеет он нашу жизнь? Наша жизнь будет правильно протекать. Если он это место не имеет в нашей жизни, наша жизнь не может правильно протекать. Наша проповедь не может правильно быть. Наша благовесть. Интересно, что мы не только призваны о нем благовествовать, но сам Христос есть благовестие, живое благовестие. Об этом сказано в Римлянам 1 главе. Я раньше так не понимал, когда обратили внимание, увидел, что так, с 1 стиха по 4. Римлянам 1 глава, с 1 стиха по 4. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Заметим, избранный к благовестию Божию, которое благовестие Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях о Сыне Своем. Значит, кто это благовестие? Сам Сын Божий, который родился от семени Давидова по плоти, открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем. Значит, Иисус Христос – это и есть благовестие. И истинное благовестие – это не о Нем говорить, а являть Иисуса Христа. Это есть истинное благовестие. Он сам есть благое слово Бога. Он сам есть спасение. Знаете, вот какое место? Этот вопрос хотел поставить и себе, и ставил, и каждому из нас с этим вопросом сегодня, чтобы мы ушли. Какое место занимает в моей жизни Иисус Христос? Ему подобает центральное место. Бог поставил. Посмотрите. Бог поставил его превыше всего. Это место определил ему Бог. Знаете, сегодня даже, если понимать Божий план спасения, то можно так сказать, Бог Сын сегодня выше, потому что Бога Отца. Почему? Потому что Бог его поставил в это положение. Покорил ему все. Сегодня действующий – это Бог Сын наш Господь Иисус Христос. И почему? Потому что он должен в покорность привести всякое противление. Бог дал ему власть. Так мы можем понять вообще Божий план спасения, что Богу угодно было его возвысить. Так сегодня над всем возвысит. Все покорил, кроме, сказано Коринфянам, 1 Коринфянам 15 глава, кроме Отца, который поставил его на это место. Остальное все покорил. Для чего? Чтобы все привести в покорность. Сегодня наши сердца покорились как Христу, братья и сестры? Добровольно, да? А когда-то Он всех противников, которые добровольно не покорятся, покорит силой своей, но будет все приведено в покорность. Всякий язык исповедает Его Господом, и всякое колено преклонится пред Ним. Вот так Бог – это замысел Божий. Вот в это место так высоко превознес его Бог. Это наш Господь Иисус Христос. И смотрите, если Бог его так поставил, то так этим он должен быть в нашей жизни. И это определенно, вот знаете, это определенно, может быть, мы как-то не сможем сегодня сразу ответить, так ли это в нашей жизни или нет. Жизнь показывает. Жизнь это непременно показывает. Или в нашем центре нашей жизни стоит Иисус Христос, или Он не занимает это. Это показывает наша жизнь. Так должно быть. Сегодня пусть это будет вопросом. Действительно ли это центр нашей жизни? Действительно это середина нашей христианской жизни, Иисус Христос? Так должно быть. Наше сердце должно быть увлечено Господом. Если есть что прекрасное, мы вообще очень склонны, люди, стремимся вот прекрасное увидеть, познать, да? Люди ездят далеко, наверное, у вас здесь особенно это имеет возможность, и ездят природу красивую смотреть, что-то прекрасное увидеть, какие-то шедевры. Нет ничего более прекрасного, чем наш Господь. Это прекраснейший из сынов человеческих. Действительно ли Он так наше сердце покорил, так нашим сердцем владеет? Вот насколько Он владеет, настолько правильно протекает вся наша жизнь. Это место должен иметь Иисус Христос в нашей жизни. Я надеюсь, с помощью Господа и дальше еще вот об этом беседовать. А сегодня мы будем уже заканчивать, время вышло. Мне хотелось в каждом сердце оставить этот вопрос, чтобы серьезно мы приняли этот вопрос, подумали об этом. Является ли Иисус Христос, которого Бог поставил на это место, занимает ли Он действительно то место, которое Ему подобает занимать в нашей жизни? Пусть Господь прославится, мы будем еще молиться. Аминь. Дорогие братья и сестры, мне, когда зашел сюда, приятно было увидеть этот текст на стене. Отметил про себя, значит, поняли тему. Поистине, умножается благодать и мир. Знаете, благодать – это очень емкое слово, очень богатое. Оно заключает в себе, можно так сказать, все, что исходит от Бога, что мы получаем от Бога. И Павел, когда желает церквам самое лучшее, то всегда приветствует их словами «благодать вам и мир». А что мир не ходит в благодать, он входит в благодать. Мир – это тоже то, что исходит от Бога, но выделяется это всегда, как очень необходимое в нашей жизни – это мир в сердце, благодать вам и мир. И это умножается. Это не только от пожелания зависит, чтобы пожелать это умножается. Как умножается? В познании Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Если вот на этой неделе мы действительно будем вникать, познавать нашего Господа, то великий мир наполнит наше сердце, и мы будем возрастать благодать, она умножится. То есть то, что исходит от Бога, это умножится в нашей жизни, в нашем сердце, если мы будем познавать нашего Господа. Это цель у нас – познавать Господа, Иисуса Христа, Бога нашего. Пусть Господь нам в этом поможет. Человеку очень свойственно подражать, особенно в детстве. Очень свойственно детям это. Иногда мы радуемся этому, а иногда даже не очень, может быть, рады этому. Так обратил внимание, даже сестра улыбнулась одна, значит, маленькая девочка закинула ногу на ногу. Раньше дети так не сидели. Почему, не знаете? Вот людям свойственно подражать. Я даже однажды заметил, брат, который так, который нравится мне, и жена мне говорит, ты стал говорить такую интонацию так, как он. Не замечал? Вот это очень эффективный метод и у Бога. Метод воспитания, чтобы побуждать к подражанию. Бог тоже побуждает нас к подражанию. И это нам очень естественно. Каждому из нас, знаете, и не только детям, мы просто не обращаем внимания, сколько мы подражаем. Мы, может быть, не знаем, почему мы так поступаем. Потому что мы подражаем. И вот сила примера зависит, так хотел сказать, от двух причин. Первое – это от яркости образа. Вот если очень яркий образ, то мы очень быстро склонны подражать. И, во-вторых, от нашего отношения к этому образу. Да, если нам кто-то нравится, то мы ему подражаем. Дети, особенно пока они еще маленькие, очень уверены, что самые лучшие люди – это их родители. И поэтому очень подражает родителям. И мы должны об этом помнить. Особенно хотела сказать, если кто-то с детьми занимается или с молодежью, то хотелось напомнить, это один из методов, серьезный такой метод воспитания. Это ставить себя в пример, помнить об этом, потому что нам подражают. Мне тоже так интересно было. Был в прошлый раз вот в Германии, вот эти вот здесь... Нашел, вот, чтобы приклеить к листам. Ну, удобно иногда, да, чтобы быстрее найти место. И что вы думаете? Мне один брат говорит, я принципиально не вклею. Посмотри, даже бабульки от руки напишут и наклеют, значит, себе. Почему? Ну, подражают. Смотрю в нашем объединении, что только не придумали. На компьютере вы нарисовали эти, написали, обклеили скотчем. У всех Библии такие. Подражают, а? Я не думал. Иногда забываешь об этом, что тебе подражают. Дети подражают родителям. Бывает, нам это даже неприятно. Один отец очень искренне выразился, когда наказывал сына. «Я из тебя выбью все мое». Это действительно искренно. Бывает, так раздражает, особенно недостатки свои, когда повторяются детьми эти недостатки. Они очень особенно раздражают. Это плохая сторона, отрицательная. Есть положительная сторона. Это сильный метод воспитания. И он нам предлагается из Священного Писания. Вот Священное Писание призывает нас к подражанию. Хочу указать некоторые места, которые об этом говорят. Третье послание Иоанна, 11 стих. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру». Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Знаете, постоянно вот такое... Выбор у нас стоит, чему подражать. И надо заметить, что как дети, так и взрослые способны скорее подражать недоброму. Да? Почему? Потому что оно нам доступнее, оно нам где-то приятнее бывает по нашей натуре греховной. А здесь, наоборот, Иоанн побуждает не подражай злу, но подражай добру. Особенно это выражение много встречается у апостола Павла. Давайте прочитаем эти места, где он об этом говорит. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Первый стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». И в 4 главе того же послания он говорит так, в 16 стихе. «Поэтому... Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам тоже сказано в 3 главе 17 стихом. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеют в нас». И еще 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 7 стих. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам». Вот апостол Павел понимал это тоже, силу примера, и он призывал к этому: «Подражайте мне, как я Христу». Священное Писание нас призывает к тому, чтобы иметь тех перед собою. Иногда это облегчает нам именно вот... Пример какого-либо человека облегчает нам этот путь, чтобы правильно поступать. Это есть и достойный пример перед нами. Мы должны подражать своим наставникам. Наверное, помним это место. Это Евреям, последняя глава, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Помнить наставников, и если их смерть подтвердила их жизнь и учение, то нужно подражать вере их. Даже есть такое слово, которое говорит, что церковь может и должна подражать другой церкви. Например, первое в послании Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе». Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Эта церковь из Фессалоников была из язычников в основном, и они стали подражателями церкви из иудеев. И мы должны себя тоже дать в образец для подражания. Это второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 9 стих. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Как-то это тоже важно помнить, что это все методы, которыми Господь хочет воспитывать нас, и помнить об этом, и как это полезно, когда мы об этом помним и даем себя в достойный пример для подражания. Сами подражаем достойным и себя делаем примером для подражания. Ну, а самый лучший, самый совершенный, самый яркий образ для подражания – это кто? Наш Господь Иисус Христос, да? Но возможно ли нам подражать Ему? Возможно, да? Если Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Как-то об этом задумывался. Я так хотел сначала немножко нам, знаете, всегда несколько, не знаю, как вы испытываете это затруднение. Особенно раньше я так понимал, мне затрудняло это. Мы говорим, так слово говорит, мы знаем это слово, говорим, да, можно подражать Иисусу Христу. Но нередко вот эта мысль мешает, но Он ведь есть Бог. Верно эта мысль? Верно, Он есть истинный Бог. И вот в этом плане у нас как-то бывает, может быть, проблемы, и у меня было так. Может быть, об этом помнил апостол Павел, поэтому говорит, что подражайте мне, как я Христу. Как бы это облегченный путь. Он своей жизнью показывал образ Христа, и им было легче подражать апостолу Павлу. Ну, а ведь мы призваны даже Богу подражать. Сказано: подражайте Богу, как чада возлюбленные. Чада – это дети, да, как дети возлюблены, подражайте Богу. И поэтому вот на этой мысли хотел несколько больше остановиться, что вместе с тем, что Он, наш Господь Иисус Христос, был истинным Богом, Он был и есть истинный человек. Знаете, вот эта мысль, что Иисус Христос есть Бог, ты Сын Божий, да, это спасительно, потому что сердцем, когда верят, что Иисус Христос есть истинный Бог, это спасительно. Мы сердцем веруем к своему спасению, к своему оправданию. Мы сердцем веруем. Но очень много благословений, когда мы познаем Господа и познаем то, что Он был истинным человеком. Во-первых, об этом говорит Писание. Как-то не обращал внимания на эти места, они мне были, знаете, как будто я некоторые, как будто впервые из них прочитывал. Я хочу прочитать ряд мест, которые говорят об этом, что Он был истинный человек. Прочитаем первое послание Тимофея, мы уже вчера читали это место, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, и един посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». Человек Христос Иисус. оно даже как-то заставило встрепенуться мне. Мы иногда встречаем Иисус Христос, да? Что означает это? В этом имени Его природа, двойственная природа Его. Иисус – это Его человеческое имя и означает Его человеческую природу. Христос – это помазанный и означает Его божественную природу. Поэтому, если о Христе говорит полная сущность Его упоминать, то Он – Бога-человек. И, как я уже говорил, это великая тайна, которая не постигается умом, но только она нам открывается самим Богом через Писание. Это великая тайна. Но вместе с этим, что Он был Богом, Он был и есть истинный человек. И для меня это было неожиданно увидеть ряд мест, которые упоминают только эту сторону. Вот здесь мы как раз прочитали, здесь упоминается одна сторона, посредник, единый посредник, человек, Иисус Христос, да, человек. Еще есть такое место, это Римлянам 5 глава, 15 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одному подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия, дар по благодати одного человека – Иисуса Христа преизбыточествует для многих». Хотел как раз не на всем стихе, а здесь сказано, что дар благодати одного человека Иисуса Христа. Еще это упоминается в первом послании Коринфянам 15 главе, 20 и 21 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Через какого человека пришла смерть? Через Адама. Через какого человека пришло жизнь и воскресение? Через человека Иисуса Христа, да? Через Бога человека Иисуса Христа. Еще одно можно отметить место, это в той же 15 главе, 47 стих. Первый человек, то как раз, который, о чем мы сейчас говорили, первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. И еще хотел остановить на некоторых местах из Евангелия, так взял из каждого Евангелия, чтобы эта мысль была замечена нами в каждом Евангелии. Матфея 8 глава, 20 стих. «И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Где, в каких словах эта мысль? Сын Человеческий. Знаете, мы всегда... Не совсем ясно. Вот разное, у разных народов разное понимание слова «сын». Когда мы, допустим, говорим «сын», слово «сын», какая ассоциация? Что возникает у нас? Какие мысли? Какое понятие возникает у нас при этом? У русских, у немцев? А? Что у него есть отец, да, и почему очень часто даже эгоисты вот это сразу таким говорят, если есть Бог Отец, Иисус Сын, это заблуждение у них, значит Сын ниже Отца, да. Вот у нас это сразу ассоциируется, что Он ниже, что Он второй по Отцу. У евреев интересно, совсем другая ассоциация, у всех народов есть именно свое понятие. У евреев возникает совсем другое понятие, они в первую очередь видят, при этом равносущность, равный по сущности. И поэтому, когда Иисус Христос говорил об этом, да, что Он Сын Божий, то они хватались за камни. Они сразу в этом понимали, значит, Он делает себя Богом, равносущный. Это образ мысли еврея, это такой, ну так он мыслит об этом. У каждого народа интересно, когда другой язык начинаешь изучать, то начинаешь немножко понимать вообще образ мысли народа. Это, в этом можно вообще несколько заметить, как мыслит народ. Вот здесь Сын Человеческий, другими словами, такой же, как человек. Понимаете? И сам Иисус Христос называет себя Сыном Человеческим, что означает такой же, как человек. То есть человек. И об этом он говорит и в Марка, 8 глава тоже Марка, 36 стих. Наверное, я ошибся. 38 стих. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своей со святыми ангелами». В Луки, здесь, в 5 главе, я одно место, их много, в Луки особенно много мест, потому что каждое послание, Евангелие имеет, можно так сказать, свою направленность. Если Матфея написано для евреев, поэтому имеет много ссылок и много цитат из Ветхого Завета. И в этом Евангелии Иисус Христос представлен как царь. И есть интересно, если читаешь, то можно заметить во всем Евангелии это. То в Евангелии от Марка Иисус Христос представлен как раб. Интересно, что ни родословной нет. Кому нужна родословная раба? Ни родословной нет, там совсем нет, как он родился, от кого родился. Много раз встречается слово «тот час». Очень много именно показано, что сделал Иисус Христос. Он показан здесь как раб. В Евангелии, то есть в Евангелии от Луки, он показан как Сын Человеческий. Можно сказать, озаглавить послание от Луки, Сын Человеческий, он показан как истинный человек, где упоминается, и Пилат говорит, сей человек. И последнее Евангелие от Иоанна, там Иисус Христос показан как Сын Божий. Вот такую направленность имеет каждое Евангелие. Поэтому я только одно место читаю из Евангелия от Луки, но здесь очень много мест встречается, где именно Иисус Христос назван Сыном Человеческим. В 24 стихе сказано, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Сын Человеческий. И еще в Иоанна один раз прочитаем, это 5 глава, 27 стих. И дал ему, то есть Бог дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. И даже в этом Евангелии, которое открывает его как Сына Божьего, сам Христос о себе говорит, что он есть Сын Человеческий. Значит, об этом говорит Писание, что он был истинным человеком. Еще он имел существенные элементы человека. Мы это тоже находим в Священном Писании. Какие элементы имеет человек? Он имеет дух, душу и тело. И об этом мы читаем и в Евангелиях. Прочитаем Луки 23 глава, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». А в Матфея, при страданиях Его, в 26 главе 38 стихом мы читаем, «Тогда говорит им Иисус, душа Моя скорбит смертельно, душа Моя скорбит смертельно». И что Он имеет тело, мы читаем в Луки 24 главе, 39 стих. Посмотрите, Христос, когда явился ученикам, сказал, посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осижите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И еще в Евреям об этом говорит автор послания, в 14 стихе сказано, а как дети, то есть мы, причастны плоти и крови, то он также воспринял он, и значит, что принял? Плоть и кровь, дабы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. Он имел существенные элементы человеческие, дух, душу и тело. Он имел человеческое развитие. Для меня это тоже была очень интересная мысль. И да, я так молодежи как-то задавал вопрос, как вы думаете, тоже, братья и сестры, особенно молодые братья, Он учил Писание? Или он знал его так? А? Да. Да. Как Бог, он знал все, да? А как человек? Он учил Евангелие? Учил Писание, Ветхий Завет? Нет, да? Учил. Учил, братья. И нам надо учить Писание, чтобы знать его. И нам надо учить. Иисус тоже учил. Иногда говорят, как он знает Писание, не учившись, да? Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что, конечно, ту школу раввинскую он не оканчивал, он у фарисеев не учился. То, что было в то время, допустим, принято учиться, как апостол Павел учился у ног Гамалиила. Но как человек, мы об этом еще немножко позже, для меня это была такая глубокая мысль, как человек, он все, как человек, так он развивался, так он всему учился, как человек. Мы здесь прочитаем некоторые места об этом, о чем уже вот брат Андрей. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей. Иисус же преуспевал в премудрости, значит, он возрастал, развивался в премудрости, в возрасте, он был маленький, он был детем, он рос, он развивался, преуспевал в мудрости, в возрасте и в любви. И в 46 стихом тоже всегда для меня это новым было. Когда 12 лет его родители нашли в храме, то сказано, что он там делал. Давайте так, пока не прочитали. Что он делал в храме? А? Учил этих? Да? Уже прочитал, не вытерпел. Да, я так и думал, что он их учил, старцы слушали его. А здесь давайте прочитаем внимательно, что он через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Вы когда-нибудь так читали это место? Я не читал. Я именно вот у меня так складывалось, что они слушали все, а он их учил. А он их спрашивал и слушал. Иисус развивался как человек. И почему-то даже так не подходит, как человек. Ведь он был и истинным человеком. Он имел человеческое развитие. И он имел человеческие чувства. В Матфея 4 главе мы читаем так. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Значит, он испытывал голод. Скажу так, пришлось увидеть эту картину. Иисус в пустыне. Она произвела очень глубокое впечатление. Она как-то так сел перед ней, посмотрел. Художник ярко отразил вот Иисуса Христа в пустыне. Сидит он на камне, там изображенный. Вообще одни серые тона, пепельные серые тона. Сидит он в пустыне, изможденное лицо. Перед ним камни, круглые такие камни. Я подумал, он мог бы сидеть в булочной. Дьявол ему говорит об этом. Голодный, жаждущий. Он мог бы слово сказать, и все эти камни были бы булками хлеба, он бы сидел в булочной. Но он смиренно сидит в пустыне, не смеет что-то сделать из своей руки, ожидает, что даст ему Отец. Не словом одним будет жить человек, а Богом будет жить человек. Он испытывал голод. 40 дней он постился. Мы всегда об этом легче думаем, чем это было ему. Почему? Ну, он же был Бог. Он был человек. Он это испытывал то, что испытывал бы каждый из нас в этой знойной пустыне. Он испытывал голод. Он испытывал Он испытывал жажду, но об этом мы знаем, что он сказал на Голгофском. Уставшим он спал, он нуждался во сне, даже в такое бурное время, в бурный такой момент, когда лодку кидало волнами, он спал. И он испытывал страх и плакал. Он плакал. Мы читаем об этом, что в Евреям 5 главе сказано так, что он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Он испытывал страх, он плакал. Он плакал об Иерусалиме, он плакал от участия у могилы Лазаря, потому что его сердце наполнило печаль. Печаль от того, что здесь такая скорбь, друзья скорбят, и печаль от неверия, что здесь такое глубокое неверие и безысходность, когда он, который есть воскресение и жизнь, стоит рядом. Но вот что значило для Христа то, что он стал человеком? Об этом мы еще порассуждаем, а сейчас споем гимн.